грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ровно 20 лет назад, в канун первой годовщины новой Конституции, с трех сторон в Чечню вошли колонны российских войск для наведения конституционного порядка, как было указано в тексте, распространенном от имени президента Бориса Ельцина. И до сих пор, как мы даже убедились по событиям сегодняшнего дня, эта тема остается острой, нерешенной и больной для нескольких поколений наших соотечественников. И вот о том, что значило для тогдашней России эта начавшаяся война, и что она значит для нас спустя 20 лет, мы сегодня поговорим с политиком Иваном Рыбкиным, в те дни председателем 5-й Государственной Думы, да, если нумеровать от ее возникновения, впоследствии секретарем Совета Безопасности. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер.
И членом Совета по правам человека, председателем Межрегиональной общественной организации Комитет против пыток Игорем Калякиным. Добрый вечер, Игорь.
Добрый.
Иван Петрович, как вы узнали о планах войти в Чечню и могли ли вы их предотвратить?
Вы знаете, таких планов было много. И переговоров было много, которые предшествовали 9 декабря 1994 года. Горячие головы всегда были и с той, и с другой стороны. Первое вторжение было, по сути дела, в 1991 году, когда после разгона Верховного Совета попытался Александр Рудской ввести туда десантников в аэропорту, как он, в аэропорту Северный, то потом был назван имени шейха Мансура, сейчас просто аэропорт города Грозного. Высадились десантники. Они были разоружены и без оружия отправлены назад. Была попытка введения чрезвычайного положения тогда еще, в 91 году, 7 ноября. После этого Верховный Совет, точнее Президиум, потом Верховный Совет на своем заседании, это чрезвычайное полномочие и положение отменил. Были потом переговоры бесконечные. И с Войнахской демократической партией Хиндарбиева, и с Общенациональным конгрессом чеченского народа, и с Конфедерацией народов Кавказа Юсупа Сусланбекова, и так далее, и тому подобное. Потом была еще свежая перед этим попытка, буквально в последние дни ноября 1994 года, ввести, по сути дела, объединенную группу, когда полковник Сулейманов и майор Автурханов, в то время он руководил Временным советом, ввести танковые колонны войска в Грозный. 800 человек в общей сложности считалось. Кончилось это провалом. Были захвачены танкисты. Было совершенно позорное такое явление, когда отказывались от того, что это офицеры вооруженных сил России. Было возмущение в армии серьезное по этому поводу. Я не буду говорить, кто руководил этими вторжениями. Они сейчас, эти люди, на слуху. Но кончился достаточно бесславно. Заседал Совет Безопасности. Я был членом Совета Безопасности. Обсуждалась ситуация, как быть в этом. Потому что в этом случае, в этой ситуации, когда море оружия оказалось на руках у незаконных вооруженных формирований. По сути дела, было еще при маршале Шапошникове, который был министром обороны СССР, захвачены склады целого стратегического направления вооруженных сил Советского Союза. Просто море оружия. И это стало сказываться не только на Северном Кавказе, по всей России. Борис Николаевич выслушал каждого и сказал: давайте так, еще раз проведем переговоры. Пусть Грачев, в то время министр обороны, генерал армии, вместе с командующим Северокавказским военным округом генералом Матюхиным поедет и переговорит с генералом Дудаевым. Они друг друга понимают, они воевали вместе в Афганистане, командовали дивизиями. так речь шла, что Павел Сергеевич Грачев, что Джохар Дудаев. Приехал Грачев оттуда и сказал, проговорили несколько часов, он сказал, да я бы согласен и договориться, и повстречаться, но если мы сейчас выйдем из этой комнаты и объявим, что мы договорились, мы до машин не дойдем. Это слова Джохара Дудаева, которые приводил Павел Сергеевич Грачев и на Совете Безопасности в том числе. Был предъявлен ультиматум о сложении оружия. Был издан указ президента в исполнении его постановления правительства России о деятельности незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике и в зоне севера Осетино-Ингушского конфликта.
Месяц тогда был, да?
В Государственной Думе было предложено президентом, вообще Советом Безопасности, и Совет Государственной Думы поддержал многоликий, было 8 политических фракций, от Гайдара до Жириновского, как говорят, через коммунистов и аграрников, принять постановление об амнистии. Такое постановление об амнистии 13 декабря участникам незаконных вооруженных формирований, участников конфликтов вооруженных на Северном Кавказе, для них было принято. Оно мало известно, о нем мало говорили, но вообще-то им воспользовались многие. Вот такие события предшествовали. Позиция Государственной Думы была, конечно, искать точки соприкосновения постоянно. Вели переговоры со всеми политическими партиями. И с муфтиатом, муфтии приезжали в Государственную Думу со всеми без исключения. Но назрела такая ситуация, что разрешить было все сложнее и сложнее. Не случайно я вот в своей книге, которая недавно вышла, пишу о том, что этому конфликту на тот момент было около 400 лет. И да. Все примерно договоренности, переговоры однозначно были такие. Положим, взять переговоры генерал-губернатора Гудовича, генерал-губернатора Астрахани, который имел дела со всеми теми, кто тогда участвовал в этом конфликте, начинающий. Ну, это уже время 30-х годов 19 века. Все договоренности были примерно какие? Что Россия перестает из артиллерии разрушать жилища чеченцев, ингушей, аварцев и так далее. А они, в свою очередь, отказываются от похищения людей, скота и вылазок, которые не давали покоя людям на Северном Кавказе России.
Давайте дадим слово Игорю. Игорь, как по-вашему, как изменила вот эта начавшаяся операция в Чечне атмосфера в российском обществе? Ведь она была под лозунгом наведения конституционного порядка. Был ли здесь элемент лицемерия?
Ну, безусловно, элемент лицемерия был. Я очень хорошо помню, у меня друзья, которые тогда служили в ОМОНе, тогда еще даже не ОМОН назывался, там рота спецназначения МВД, уехали, наверное, где-то это в ноябре еще, в конце ноября 1994 года, наводить вот этот самый конституционный порядок. Даже тогда это сначала называлось ликвидацией бандформирований, отдельных бандформирований. Вот, их инструктировали так, что вот там есть какие-то несколько бандформирований общей численностью там в пару сотен человек, вот какие-то басмачи там в горах, вот которых нужно, значит, вот отловить, задержать, ликвидировать, там, в общем, как-то к порядку привести. Вернулись они накануне Нового года, вот они, к счастью, не были в Грозном во время, или там рядом с Грозным, во время этого новогоднего штурма, но тем не менее вернулись они в полном шоке, вот, и рассказывали какие-то невероятные вещи о том, что какой там конституционный порядок, то есть республика готова к отделению, весь народ вооружен, готовы там сражаться до последнего вздоха. Вот, и говорит, вопрос, кто там чувствовал себя бандформированием. То есть мы там все мы боялись заходить. То есть мы в полях ночевали. Вот. И собственно, я просто помню, что когда даже состоялось вот это вторжение, состоялся новогодний штурм в моем родном городе Нижнем Новгороде, о нем достаточно долго никто не знал. Никто не знал о том, что произошло вот это побоище, никто не знал о огромных потерях, никто не знал, как бездарно вообще все это происходило. И когда мы, помню, вернулись из вот первой командировки, из Грозного в январе, и собрали пресс-конференцию, журналистам стали показывать вот эти вот съемки этого новогоднего штурма, то есть там был просто шок абсолютный, потому что никто ничего не знал. Это был уже вот где-то конец января, там 20-е числа, люди еще не знали о том, что произошло в новогоднюю ночь в городе Грозном.
Давайте послушаем архивную пленку редкую с заявлением Захара Дудаева, датированную декабрем 1994 года.
Вот когда они заговорили, как физический вариант Грузии трижды не прошел, вариант Таджикистана дважды не прошел, варианты другие, экономические, финансовые блокады не прошли, терроризм, диверсии, провокации не прошли, когда заготовили. Наконец, надо Гордеев узел разрубить еще. Для этого 250 тысяч войск, 5600 единиц бронетехники, авиационные объединения военно-воздушных сил, от подводного флота морского базирования до военно-космических сил, эту армаду давай крушим. Раз пошла такая пьянка, значит,
резь
последний, снесем город Грозный с лица земли. И, как заявил Шахрай, появилась там зона экономически выгодная, ее надо сделать экономически невыгодной. И замысел разрушить здесь все. Если удастся поставить нам провокацию, чтобы мы здесь друг другом перебирались от головы, значит, афганский вариант оставить, эти уже их планы у них есть. Я им заявлял и всем еще раз заявляю, что у нас богатейший опыт, никакие заготовки здесь не пройдут. Но беду себя Россия наворачивает с каждым часом. Мы вместе с Россией сгорим. Россия сгорит даже более быстрее и практически, чем мы. Гореть так будем гореть вместе. Выправлять будем выправлять вместе. И никуда никто не денется. И горим вместе, и выправим вместе. Но если общественность России, в ветвях власти сейчас ни в одной ветви власти нет ни одной структурного подразделения или личности, который бы хотел или мог бы выправить это положение.
Да, вот видите, Захар Дудаев говорил, что будем гореть вместе. Иван Петрович, я помню, что некоторые ваши депутаты тогда же поехали в Грозный. Вот расскажите об этой миссии, насколько она была, так сказать, одобрена руководством Думы.
Сергей Адамович Ковалев, Юлий Андреевич Рыбаков, затем Леонид Николаевич Петровский от коммунистов и еще несколько человек поехали, чтобы остановить боевые действия. Ну, в общем-то, они остались живы, но были на волоске, так сказать, от гибели, поскольку оказались в здании, в бывшем здание Рескома партии, Верховного Совета, а потом то, что называлось президентским дворцом. Я хочу сказать лишь одно, чтобы было понимание, потому что об этом сейчас говорят мало, редко. Стремление наладить диалог, стремление как-то стать во главе этого процесса, урегулировать ситуацию, несомненно, была. Но концентрация оружия и таких экстремальных настроений было настолько велико, что остановить это было почти невозможно. Примешивались обиды прошлых лет. Я закончил свое повествование в предыдущем своем небольшом отрезке царским временем, но ведь в советское время, начиная с начала 20-х годов, через каждые 2-3 года на территории Чечни проводилась спецоперация с применением в то время и бронетехники современной, авиатехники, и с привлечением серьезного количества войск. И когда началась война, дезертирство было просто громадным. Но те воины Чечни, Ингушетии, которые были признаны в армии и не ушли, они были защитниками Брестской крепости. Я об этом впервые написал и сказал когда-то. Было много героев Советского Союза среди войнахов, чеченцев и ингушей. И поэтому, как говорится, не новость, что среди них были отменные воины. Сейчас эта справедливость восстановлена на памятнике Брестской крепости. Это отмечено и запечатлено. И прямо сказано, что даже для того, чтобы получить звание Героя Советского Союза за действительные подвиги, им иногда приходилось называть другую национальность. Командиры вписывали наградные листы и иные знаки. Так вот, когда ситуация получила вроде бы неконтролируемый характер, Геннадий Эдуардович Бурбулис пригласил генерала Дудаева и Старту, где он был, как старший по званию, главным военачальником, начальником гарнизона, командовал дивизией стратегических бомбардировщиков советских вооруженных сил в Чечню. Он стал во главе Общенационального конгресса чеченского народа, президентом был избран. Подошло время, Аслана Алиевича Масхадова, главком сухопутных войск, Владимир Магомедович Семенов, направил как пенсионера в Дагестан, в Махачкале он стал на воинский учет и получал пенсию, кстати, во время всей войны. Точно так было и с другими. Положим, тот же самый Басаев, он, в принципе, принимал участие в абхазском конфликте, где и мы, в принципе, участвовали, был командиром так называемого абхазского батальона, который курировали, понятно, кто, и был заместителем министра обороны Абхазии. Но в конечном счете они не сумели переломить каких настроений, тех настроений, которые там были, рост национального сознания, обиды прежних лет. Все это накапливалось в сердцах и академиков, академика того же Хасбулатова, и академика, тот, что был когда-то даже министром нашей нефтяной
Хаджиев.
Промышленности, да, Хаджиев, и генералов, и полковников. И приобрело все это лавинообразный характер. Я вообще-то впервые видел президента России в определенной растерянности. Когда говорят, вот он мог провести переговоры с Дудаевым, и все. Был бы разрешен конфликт. Я вам сказал о переговорах Грачева с Дудаевым. Ситуация была тяжелейшая. И это надо было все пережить. Как удержать в рамках мирного процесса это было? Значит, не хватило, может быть, энергии, изобретательности того руководства России, которого в те годы, чтобы удержать в параметрах мирного процесса. Не удалось.
С нами на связь вышел Руслан Мартагов, политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор». Он находится в республике сейчас. Руслан Магомедович, как вы считаете, можно ли было тогда предотвратить вот развитие ситуации по наихудшему варианту, который превратил ее в трагедию чеченского народа? Вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте. Естественно, теоретически, если рассуждать, конечно, можно было предотвратить. Но дело в том, что эта ситуация была изначально запланирована. Я напомню нашим слушателям, что все мы думаем, что война началась именно с указа президента о разоружении незаконных вооруженных формирований и так далее. То есть по временам, значит, характеру относят к декабрю или к концу ноября 1994 года. На самом деле военное решение этого конфликта было изначально запланировано, как я уже говорил, и об этом я узнал еще в конце июня 1994 года. узнал, ну, можно сказать так, в приватной беседе с некоторыми работниками. Узнал об этом я, был у меня товарищ Юшаев Башир. Я ему, он как раз выезжал из Москвы в Грозный, я ему передал, чтобы он сказал Артурханову, что принято решение о том, что будет война. Надо сказать, что Артурханов мне не поверил. Совет, он думал, что такого рода информация ему должна попадать на стол первый. Через две недели, когда их вызвали в Нальчик, он там понял это все, что машина запущена, что уже ее не остановить. И другое еще, в пользу того, что я говорил, что изначально было запланировано. Летом 1994 года, по-моему, конец июня, начало июля, банк Минотеп Ходорковского обращается к правительству с предложением сделать его учредительным банком. Вот тут обратите внимание, по восстановлению социальной и экономической сферы Чеченской Республики. То есть еще войны нет, еще ничего не разрушено, но уже знаешь, что придется восстанавливать. Другое еще. В свое время, когда Радуев пошел походом на Кизляр, я сделал заявление в Интерфакс о том, что на Северном Кавказе надо искать исполнителей, а организаторов надо искать в пределах Садового кольца. Когда Евгений Киселев в программе «Итоги» пригласил Аркадия Вольского прокомментировать это мое заявление, как он его назвал, скандальное, Аркадий Вольский привел ему такой пример. В Совете Безопасности принимается документ строжайшей конфиденциальности, с которым могут быть ознакомлены даже, может быть, и не все члены Совета Безопасности. На второй день копия этого документа в руках у Удугова. Поэтому Аркадий Иванович Вольский сказал, да, у этого человека есть основания говорить такие вещи. Об этом можно долго говорить, но в совокупности оставление оружия, финансирование и все прочее говорит о том, что конфликт был задуман изначально. Ну, а такого рода заявления миротворческие господина Дудаева, знаете, на это не надо обращать внимание, потому что до этого он наговорил слишком много совершенно противоположного толка вещей.
Спасибо, Руслан. С нами на связь вышла наша коллега Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ и ныне член Совета по правам человека при президенте. Елена, добрый вечер. Напомните нашим радиослушателям, когда вы впервые попали в зону чеченского конфликта?
Добрый вечер. Ну, первый раз это когда начались военные действия, собственно, в первых числах военных действий, это, наверное, где-то числа, может быть, 13 декабря 1994 года, но мы были там, где находилась оппозиция к Дудаеву, это Знаменская.
Таких
боев. А что касается непосредственно действия, то как раз об этом говорили сегодня ваши собеседники. Это было 1 января 1995 года, когда мне и моим операторам удалось проникнуть в президентский дворец, как раз в подвал, где были депутаты Госдумы, где был Валерий Васильевич, где были ранены российские солдаты. И тогда, я помню, мы тогда взяли интервью у Дудаева, тогда там не было, там был Яндарбиев, там опять-таки были депутаты, о которых я сказала, и там была очень такая действительно страшная ситуация, что войти в этот дворец, что выйти оттуда, это, конечно, было... Но я хочу сказать, что все-таки я не совсем согласна с моим коллегой Игорем Калябиным о том, что эти кадры, как раз НТВ, где я тогда работала очень активно, показывали действительно реальное, что происходило на этой необъявленной войне, в том числе, по крайней мере, тот мой репортаж был 1 января в программе Евгения Киселева «Итоги». Просто, может быть, это связано с тем, что это новогодние праздники, и люди, конечно, думали в то время больше об отдыхе, нежели о том, что на территории началась фактическая война.
Спасибо, Елена. Мы только что видели вашу съемку прошлогоднего выездного заседания Совета по правам человека. Я знаю, что там возник словесный диалог между Игорем и Рамзаном Кадыровым. Скажите, пожалуйста, почему так болезненно до сих пор воспринимается вот руководством Чечни любое вот упоминание о тех событиях?
Ну, да нет, я, честно говоря, никогда с Рамзаном Кадыровым и не дискутировал о тех событиях. Я прекрасно знаю, что эта тема болезненная, причем она разными людьми воспринимается по-разному, и на самом деле, на мой взгляд, не очень сейчас правильно и не очень актуально вспоминать, кто тогда был по какую сторону каких баррикад, кто был в оппозиции, кто был не в оппозиции, я имею в виду к Дудаеву, кто принимал участие в боевых действиях, а кто сразу переехал в Центральную Россию. Мои дискуссии, если можно так сказать, или конфликты, как хотите, с Рамзаном Ахматовичем, они совершенно не связаны с оценкой тех далеких событий.
Ну, косвенно я имею в виду. Сегодня тоже же о методах, вот как с оппозицией, как поступать, разрушать ли дома их родственников?
Ну, я на самом деле думаю, что те люди, которые там, в частности, пытались совершили нападение на Грозный, что там пытались, совершили нападение на Грозный, надо называть вещи своими именами, это не оппозиция, это все-таки террористы. Это немножко другое. Вот. Тут параллели проводить с началом первой чеченской кампании, на мой взгляд, совершенно неверно. То есть тогда все-таки с обоих сторон были определенные политические силы, которые имели какие-то более или менее четкие представления о будущем, которые собирались это будущее выстраивать, да, то есть у сторонников Дудаева там были свои представления. Ну, то есть это были люди, которые никоим образом не жили одним днем, которые совершенно не стремились к тому, чтобы вот выйти, там кого-то перестрелять, кого-то убить, что-то разрушить и исчезнуть в лесах или исчезнуть вообще, погибнуть, да, там исчезнуть с лица земли. Вот. Я бы не стал никаких параллелей проводить.
Иван Петрович, были ли в те дни сторонники чеченизации этого конфликта, чтобы превратить его во внутричеченский, а не в такой общероссийский, античеченский
конфликт? Ну, в принципе, всегда в таких случаях в конфликтологии говорят, что надо локализовать конфликт тем местом, где это происходит, чтобы не раздувать пламя. Ведь чеченский конфликт после развала, распада Союза, Советского Союза, он был в ряду других. Была и Фергана, Баку, Тбилиси, Нагорный Карабах. Вот только что я говорил об Абхазии.
И Осетия.
Да, Осетия, Осетия, Ингушско-осетинский конфликт. Я уже не говорю об Ошской долине, Киргизстане и тому подобное. Было много таких болячек. Был Приднестровский конфликт, тяжелейший. Везде всегда было стремление локализовать. Точно так и там. Такова была политика. И, конечно, старались найти примирение. Обращались к истории. Между тейпами, между тукхомами, объединениями тейпов уже. Значит, вспоминать, кто какому тейпу принадлежит. Аркадий Иванович Вольский, Вячеслав Александрович Михайлов, так называемая профессорская группа, вели переговоры. И однажды даже Аркадий Иванович заявил, что все, достигли договоренности. И генеральный прокурор Чечни Маев все документы подписывает. Тут же и Маев исчезает, его дезавуирует. Вводится в ситуацию, во все дела, конечно, вот и полковник Сулейманов, и Автурханов, и Доку Гапурович Завгаев, бывший первый секретарь председателя Верховного Совета Чечены, в то время Ингушской ССР, АССР, конечно, старались действовать и через президента Ингушетии, генерала Аушева, героя Советского Союза, который был очень влиятельным, авторитетным человеком. Все это не давало успеха. Все, в конечном счете, приходило к тому, к чему приходило. И, конечно, помимо роста национального самосознания, которое было целиком, роста националистических настроений, которые ни один народ, входивший в состав Советского Союза и России, не избежал, ну, за исключением разве что Беларуси, может быть, счастье этого избежали. Конечно, все это перемешалось в такой клубок противоречий, о котором, видите, сказал Джохар Дудаев в том декабрьском памятном обращении, что надо мечом разрубить Гордиев узел. Хотели распутывать по нитке, но не получалось. Есть вина руководства центрального, федерального, несомненно. Но как эта формула Толерана будет уместна? Говорит, в революциях не виноват никто. Точка. Виноваты все. Она вполне уместна. И то, что страшные такие чудовищные буквально испытания пережила Россия, а чеченский народ в особенности, в те годы и в последующие, как говорится, нам серьезнейшее предостережение от легких оценок, таких простеньких. Потому что народ Чеченской Республики с громадным трудом вживается в мирную жизнь, идет восстановление того, о чем я когда-то говорил, еще в прошлом веке, о Сталинграде на Северном Кавказе, в Сталинграде конца 20 века. То, что он восстанавливается, Грозный, то, что налаживается промышленность, сельское хозяйство, это совершенно очевидно. И с мерками московскими подходить там очень сложно. Действовать надо, конечно, в рамках закона. Если встать снова на путь такой всеохватный и все сокрушающий мести, можно получить очень тяжелые явления.
Давайте послушаем теперь тоже архивную запись Аслана Масхадова, который даже спустя 5 лет, в 99-м году, был уверен, что гражданской войны в Чечне быть не может.
Так не думаю, что Чечня на пороге войны. Я говорил и говорю, и повторяю еще раз, не будет здесь войны. Гражданской войны не будет. И афганского варианта тоже не будет. Я считаю, что самое ценное, что сделано после войны, что нет даже предпосылок к этой войне. Есть оппозиция. Даже, может быть, те же мои единомышленники, оппоненты, соратники. Но в Чечне, в чеченском государстве, исключается вариант подобный Афганистан. Никогда, даже я никогда не задумывался, что Шамиль Басаев или те воины, которые воевали в Центральном фронте во главе с Шамилем Басаевым, даже могли бы подумать об этом. Вот буквально до вашего прихода я здесь проводил совещание с руководителями и командирами погранично-таможенной службы. Это практически все воины, которые воевали вместе с Шамилем Басаевым. И исключительно нам понятен тот разговор, который мы ведем. Это исключается. Просто, может быть, Шамиль Басаев или те бывшие оппоненты, типа Удугова там, или Яндербиева и так далее, у них свои подходы, свои, может быть, там видения. Может быть, им бы хотелось во взаимоотношениях с Россией решить проблемы по-другому, более радикально. Или в других вопросах. У меня свои подходы. Поэтому есть только разногласия в этом, больше ничего. Войны не будет.
Вопрос Руслану Мартагову. Как, по-вашему, Руслан Магомедович, ощущалась ли заинтересованность, особенная, может быть, даже материальная, с чьей-либо из сторон в разжигании вот этого горячего конфликта? Вам слово, Руслан Магомедович.
Естественно, ощущалось. И ощущалось в первую очередь со стороны тех, что, буквально говоря, разворовал оружие западной группы войск. Вот вы обратите внимание, у нас до сих пор, вот уже 20 лет прошло, но не создана комиссия, независимая, я подчеркиваю, комиссия, которая бы рассмотрела причины возникновения Первой и Второй войны. То есть очень большие люди в этом не заинтересованы, потому что все, что я сейчас говорю, и все, что можно приписать какой-то теории конспирологии или туда, или к другим каким-то таким конспирологическим вещам, все это выплывет наружу. Вот военная составляющая и гражданская. Ведь сколько денег угробили на якобы восстановление Грозного? Потом в 96-м году мы эту тему закрыли. Закрыли как? Да очень просто. Взяли, отдали республику боевикам обратно. Всю российскую армию, оказывается, где-то 300-400 человек разгромили. Ну это же куром насмех. Но зато мы сохранили территорию конфликта. И раскрутили ее, когда нам надо было какого-то безвестного полковника сделать героем нации. Вот вся заинтересованность в этом конфликте. И до сих пор этот конфликт тлеет. И самое главное, что он уже стал не только чеченским, каким он был до 2000 года. Он сейчас уже стал общекавказским. Уже и по Волжье перекинулся, и на север, и в Дальний Восток. В общем, наша власть на сегодняшний день, ну, можно сказать, что она неосознанно это делает, можно сказать, что это неумение, будем снисходительны к ней, но делает все, чтобы этот конфликт не потух, а чтобы он разгорелся еще большей силой.
Юрий Немасюк, вопрос. Как вы считаете, вот прав ли Руслан Мартагов, утверждая, что конфликты и сейчас еще находятся в тлеющем состоянии, и может какой-то... инцидент его вновь спровоцировать. Вам слово, Елена.
Да, я совершенно согласна с этим, потому что операции АТО объявляются очень часто в других республиках. Вот, по-моему, на днях было в Нальчике что-то объявлено. За этим уже даже никто не следит, потому что это стало какой-то обыденностью. И когда-то во время как раз Первой войны Руслану Аушеву удалось не допустить войну на территории Ингушетии. За это ему, конечно, огромное большое спасибо. И я думаю, что ингушский народ его будет благодарить всегда за это. И чеченский народ должен то же самое благодарить его, потому что на территории Ингушетии было огромное количество беженцев из Чечни, и им был предоставлен кров и возможность там мирно жить. Но конфликт, безусловно, вышел за пределы, ведь ничего не разрешилось с осетино-ингушским конфликтом, который был до еще чеченских событий. Поэтому Северный Кавказ весь взрывоопасный. И действительно, сепаратистские тенденции такие ваххабитские есть и на территории Башкирии, и на территории Татарстана. Это действительно распространяется. И те же минеральные воды когда-то, очень мирный регион сейчас, тоже небезопасный. Поэтому, возможно, той силой, которой удалось Рамзану Кадырову навести относительный, в кавычках, порядок в Чечне, но этого порядка и этой уверенности в безопасности нет на Северном Кавказе, безусловно. Но теми методами, которые навел так называемый порядок Рамзан Кадыров в Чечне, безусловно, нельзя назвать законным, нельзя назвать правомерным, потому что то количество кровников, которое есть у Рамзана Кадырова, наверное, нет ни одного чеченца в мире.
Вопрос Игоря Каляпина. Насколько прочным вам представляется нынешний вот, порядок в республике, учитывая те инциденты, которые были на минувшей неделе?
Мне он представляется... совершенно непрочным, и дело даже не в том инциденте, который был, даже если бы этого инцидента не было. На территории Чечни находятся довольно серьезные группировки российской армии. Они не мелькают, их вроде бы как не видно, Но все прекрасно знают, что вот он забор войсковой части, вот из-за этого забора там то стрельба доносится, то какие-то команды, то есть еще что-то. То есть солдатики там не спят, солдатики там занимаются, солдатики там подготавливаются к, не дай бог, каким-то боевым действиям, если что. Вот, и все прекрасно знают, что эта сила здесь постоянно присутствует. При всем при этом, ну, это уже, скажем так, общеизвестные факты, да, что Чеченская Республика стремительно отстраивается, что в Чечне возводятся роскошные, действительно роскошные здания, дворцы и так далее. Строится это в очень значительной степени за счет привлечения иностранных строительных фирм. И понятно, что это очень щедро финансируется федеральным центром. Полагаю, что не пропорционально с другими субъектами Российской Федерации. Это все является вот некой платой за мир, это все является средством создать такую видимость процветания и благополучия, но совершенно очевидно, по-моему, что это не может продолжаться бесконечно. Вот те непростые времена, которые нам предстоят, в которые мы, собственно, уже даже не входим, а вошли, вот, может быть, пока население это не стало чувствовать, ну, наверное, вот-вот начнет. Я думаю, что они и в Чеченской Республике могут сработать вот таким триггером, который вдруг приведет к тому, что все оглянутся вокруг и поймут, что стабильности-то ее, оказывается, нет. И что проблемы-то, оказывается, никуда не делись. И что на самом деле очень многое из того, что сейчас называется достижениями правительства Рамзана Кадырова, это на самом деле достигнуто путем ну, вот, знаете, в физике это называется повышение потенциальной энергии. То есть вот какие-то пружины, они взведены, и они находятся сейчас в взведенном состоянии. То есть очень много напряжения внутри этого общества существует. И как только какие-то сдерживающие механизмы перестанут работать, вот эта власть чуть-чуть ослабнет, все эти пружины, все эти взведенные механизмы, они все придут в движение. И ситуация может взорваться. И это будет не нападение там полутора десятка каких-то не очень понятных боевиков, а это может быть просто вот какое-то... Люди вдруг поймут, что они устали бояться. Люди вдруг поймут, что они на самом деле не любят Рамзана Кадырова, а боятся его до смерти. Вот, и что это унизительно, что они устали. То есть вот это может привести к взрыву.
Давайте послушаем прямую речь самого Рамзана Кадырова. Это архивная запись 5-летней давности, где он предрекает золотой век своей республики под собственным руководством.
Ну, у меня программ нету. Программа еще в прижизни моего отца, нашего первого президента, была разработана. Мы полностью выполняем все, что наметил наш первый президент. Все его программы реализуем сегодня, доводим до логического конца. И сегодня, сегодняшний день, сколько денег и как будет это выглядеть, это очень сложно сказать самому сильному экономисту и даже финансисту. У нас каждый год бывают разные экономические спады, подъемы бывают. И так сказать, что будет завтра, никто не знает. Но я одно знаю, что мы Чеченскую Республику восстановим, полностью восстановим, и будет у нас обеспечено полностью полностью социальных сетях вопросы будут закрываться и будут созданы рабочие места. Чечня будет самый протестующий регион Российской Федерации. Далее я скажу, вот взять в мире, вот как Чеченская Республика, такой регион, такой участок земли нигде не будет. Я это почему-то больше, чем уверен.
Иван Петрович, как ощущается ли, что какие-то пружины, как сказал Игорь, находятся во взведенном состоянии в республике?
Вы знаете, в любом государстве, в любом государственном вообще строительстве, если сказать поконкретнее, самым горючим, самым взрывоопасным материалом является национализм, особенно если он воинствующий. Есть такие тенденции в мире, о которых мы знаем, в Фландрии, в Бельгии, в Шотландии, в Великобритании, Барселона, Каталония, в Испании, Тироль, Италия, Австрия. Вы что там говорить? Крым, Донбасс, Украина. В общем, за этим, за всем надо очень-очень внимательно смотреть. Тем более в таком обществе, как чеченское. Я вернусь к той записи, которая была здесь продемонстрирована, речи Аслана Ильича Масхадова, моего многолетнего собеседника по переговорам, когда он говорит в таком в миролюбивом тоне и о Совете полевых командиров, как там все хорошо, и вообще, как все принимают участие в процессе. Я-то знаю, как было. На Совете полевых командиров, включая Аслана Масхадова, дрались табуретами. И иногда потолок весь был издырявлен от выстрелов. Такая была ненависть порой друг к другу. Не случайно 59% получил Аслан Масхадов на выборах, а 30% получил Басаев. И за него проголосовала в то время молодежь. И 10% Яндарбиев, Закаев, Удугов и так далее. И когда говорит, что ничего не происходило, уж точно знаю, как племянник Масхадова Турпал Али Адгириев буквально сражался, дал бой в предместье Грозного бараевским мародерам, живодером, авантюристом, не до конца убил, разбил, дяде там достался, племянник дошел до Дубровки в Москве и многое другое. Очень непростая ситуация в целом в мире с этим вопросом и на нашем Северном Кавказе, в нашей многонациональной России. За этими вопросами, за ситуацией надо очень внимательно смотреть. Людям, тем, которые разбираются в этих делах, быть толерантными, очень терпеливыми, затем, чтобы не наломать вновь дров и не загонять болезни вовнутрь. Их вовремя надо ставить правильный диагноз и лечить терпеливо, неспешно и, в принципе, не отдавать в руки там одного человека в Москве, одного человека на Северном Кавказе и так далее. Надо всем обществом заниматься. Надо поменьше терроризировать, обижать людей. Конечно, кто с оружием приходит, террористам, надо давать так по зубам, чтобы зубы проглатывали и надолго запоминали. В противном случае при расхлябанности власти может страдать простой народ. И очень жестоко.
Давайте дадим слово Руслану Мартагову. Как по-вашему, вот настолько ли обманчиво спокойствие в республике, как вот наши гости утверждают это? Вы тем более находитесь на месте. Руслан, вам слово.
Ну, по-моему, последние события прямо говорят об этом. Дело в том, что я еще раз, несколько раз повторял в своих передачах и сейчас повторяю. Российское общество привыкло к тому, что когда говорят о Чечне, здесь грады стреляют, ураганы там. А если сегодня не стреляют, то всем кажется, что тишь да гладь да Божья благодать. Понимаете, это неправда. Дело в том, что для терроризма, для террористов открытое военное столкновение с государством – это как смерти подобно. Это у них последняя уже финишная черта. Для них самое главное – пропаганда. И вот мы видим сегодня, что вышли вот на так называемый джихад люди, которые вот, которым 23 года, 24 года, 30 лет. То есть люди, которые воспитались и прошли становление, вот в эпоху, так, когда нам говорят, что война кончилась, что с терроризмом покончено и все такое прочее. То есть мы видим, что, к сожалению, этого не произошло. Да, ситуация зыбкая, но сверкающая, яркая, всеми огнями высоток. Но не дай бог, серьезное потрясение, это все может рухнуть в один прекрасный день.
Ильин Масюк, да, вопрос. Вот мы видим ли вашу запись, значит, вы были в городе. Как вы воспринимаете вот это внешнее преображение Грозного, и насколько оно призрачно, и вот как выразился Руслан Мартагов, обманчиво?
Мы были в прошлом году, летом, это было короткое заседание, это там, наверное, пару дней мы всего были, но действительно это иллюзорное ощущение сверкающих огней. На самом деле, конечно, никакой уверенности, никакого ощущения мира и спокойствия нет. И я должна сказать, что когда мы ехали в колонию в Чернокозово, это, ну, наверное, часа полтора мы ехали на машине, а нам не попадались машины встречные. То есть мы не видели машин на дорогах в Чечне. Это очень странно, потому что в 90-е годы огромное движение по всей Чечне. И, конечно, очень неприятно было, например, когда мы вечером с членами совета пошли в центр города, нас решили нам показать, единственное было время, это поздно вечером показать нам город, и у нас было много женщин, и навстречу нам шли какие-то, значит, мужчины, и цыкающие нам так говорили: девочки, платки, платки. Понимаете, в общем, хотелось этого мальчика отправить коротким эротическим маршрутом, потому что мы находимся в России, и не надо нам указывать, что нам делать. И, конечно, это крайне неприятно было.
Да, Игорь, расскажите, как вы будете выходить из сегодняшнего конфликта вот перед пресс-конференцией правозащитников? Напомню, что нападение было совершено на вас.
Ну, опять же, давайте уточним. Я все-таки не стал бы говорить, что это нападение. Это некое такое, это было некое ритуальное действие. Да? То есть, наверное, люди хотели продемонстрировать, что вот мы вас можем достать не только в нашем Грозном, но и в вашей Москве. А на вашей же пресс-конференции, где вы посмеете что-то там нехорошее сказать про Санцеликова, главу республики. Ну, как выходить? На самом деле, мне важнее даже не выйти из этого конфликта, мне важнее сохранить свои позиции. Мне с ним не работать. Мне с ним не взаимодействовать, на самом деле. Мне, как правозащитнику, достаточно, чтобы те компетентные государственные органы, которые у нас существуют, и которые в каждом регионе независимы от главы субъекта, чтобы они так это время от времени напоминали Рамзану Ахматовичу о том, что существует федеральное законодательство, о том, что существует конституция. Вот. А все остальное, то есть он там с хозяйственными задачами, он, по-моему, там вполне справляется. Никаких претензий по этому поводу к нему нет.
Ну что ж, спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. Будем продолжать эту тему, потому что в следующем году будет 20-летие и трагедии в Буденновске, и других трагедий. Будем собираться за этим круглым столом и думать, и обсуждать эту историю нашу трагическую. Чечня, скоро ли мир? Такова была тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».